всегда возникало нечто вроде инстинктивного взаимопонимания. Уна не любила сидеть рядом с ним, так как никогда не знала, какое жуткого вида создание может неожиданно выскочить у него из кармана. Джерри отказался спать в одной постели с братом после того, как тот однажды взял с собой под одеяло ужа. Так что Карл спал в старой детской кроватке, которая была так коротка, что он не мог вытянуть ноги, но зато брал в нее на ночь самых необычных друзей. Так что, возможно, совсем неплохо, что обычно застилавшая эту кроватку тетушка Марта была подслеповата. Все вместе эти четверо были веселой и очень располагающей к себе маленькой компанией. И сердце Сесилии Мередит, должно быть, разрывалось от горя, когда она узнала, что должна их покинуть. «Где бы каждый из вас хотел лежать на этом кладбище, если бы мы были методистами?» — весело спросила Фейт. Тема была затронута интересная. Стоило ее обсудить. «Выбор тут небольшой, кладбище уже заполнено», — сказал Джерри. «Думаю, для себя я хотел бы... Мне было бы слышно, как проезжают запряженные лошади и как разговаривают прохожие. А я хотела бы лежать в той маленькой лощинке под плакучей березой», — задумчиво произнесла Уна. «На ней всегда столько птиц, и по утрам они распевают без удержу». «А я бы выбрала уголок семьи Портеров. Там так много детей похоронено. Мне веселее в большой компании», — заявила Фейт. «А ты, Карл, какое место бы выбрал?» «А я бы совсем не хотел, чтобы меня хоронили», — сказал Карл. «Ну уж если никак иначе нельзя, то я выбрал бы муравейник. Муравьи ужасно интересные». «Какими удивительно хорошими людьми были все они, которые лежат в этих могилах», — заметила Уна, которая часто читала хвалебные эпитафии на надгробиях. «Похоже, на этом кладбище не похоронили ни одного плохого человека. Методисты, должно быть, все-таки лучше, чем пресвитериане». «Может быть, методисты хоронят своих плохих прихожан так, как хоронят кошек?» — предположил Карл. «Считают, что не стоит хлопот тащить их на кладбище?» «Чепуха!» — заявила Фейт. «Люди, которые тут похоронены, были ничуть не лучше других. Но если человек умер, надо говорить о нем только хорошее, а иначе он вернется с того света, и тогда тебя будет преследовать его призрак». Мне это тетушка Марта сказала. Я спросила у папы, правда ли это, а он только посмотрел куда-то сквозь меня и пробормотал: «Правда ли? Правда. Что есть правда? Что есть истина? Что есть истина? О, насмешник Пилат!» Ну, я из этих его слов поняла, что это должно быть правда. «Интересно, призрак мистера Алика Дэвиса стал бы преследовать меня, если бы я зашвырнул камень в ту урну на верхушке его памятника?» — задумался Джерри. «Миссис Дэвис стала бы», — хихикнула Фейт. «Она глядит на нас в церкви, как кошка на мышей. В прошлое воскресенье я скорчила рожу ее племяннику, а он скорчил рожу мне в ответ. И видели бы вы, как она на нас свирепо уставилась. Я уверена, что она дала ему оплеуху, как только они вышли из церкви. Миссис Эллиот предупреждала меня, что нам ни в коем случае нельзя ее обидеть, а то бы я и ей рожу скорчила». «Говорят, Джем Блайт однажды показал ей язык, так она с тех пор ни разу не обратилась за помощью к его отцу, даже когда ее муж умирал», — сказал Джерри. «Интересно, какие они, эти Блайты?» «С виду они мне не понравились», — заулыбалась Фейт. «Дети священника случайно оказались на станции в тот час, когда юные Блайты вернулись на поезде из Аванлеи. Особенно Джем мне не понравился». «В школе говорят, что Уолтер маменькин сынок», — заметил Джерри. «Я в это не верю», — заявила Уна, которой Уолтер показался очень красивым и мужественным. «Ну, во всяком случае, он пишет стихи. Получил в прошлом году на школьном конкурсе приз за стихотворение. Мне Берти Шекспир Дрю рассказывал», —